Глава вторая. Лизавета Смердящая. Тут было одно особенное обстоятельство, которое глубоко потрясло Григория, окончательно укрепив в нем одно неприятное и омерзительное прежнее подозрение. Эта Лизавета Смердящая была очень малого роста девка, двух аршин с малым, как умилительно вспоминали о ней после ее смерти многие из богомольных старушек нашего городка. Двадцатилетнее лицо ее, здоровое, широкое и румяное, было вполне идиотское. Взгляд же глаз неподвижный и неприятный, хотя и смирный. Ходила она всю жизнь, летом и зимой, босая и в одной пасконной рубашке. Почти черные волосы ее, чрезвычайно густые, закурчавленные, как у барана, держались на голове ее в виде как бы какой-то огромной шапки. Кроме того, всегда были запачканы в земле, в грязи, с налипшими в них листочками, лучиночками, стружками, потому что спала она всегда на земле и в грязи. Отец ее был бездомный, разорившийся и хворый мещанин Илья, сильно запивавший и приживавший уже много лет вроде работника у одних зажиточных хозяев, тоже наших мещан. Мать же Лизаветы давно померла. Вечно болезненный и злобный Илья бесчеловечно бивал Лизавету, когда та приходила домой. Но приходила она редко, потому что приживала по всему городу, как юродивый божий человек. И хозяева Ильи, и сам Илья, и даже многие из городских сострадательных людей, из купцов и купчих преимущественно, пробовали не раз одевать Лизавету приличнее, чем в одной рубашке, а к зиме всегда надевали на нее тулуп, а ноги обували в сапоги. Но она, обыкновенно давая все надеть на себя беспрекословно, уходила и где-нибудь, преимущественно на соборной церковной паперти, непременно снимала с себя все ей пожертвованное. Платок ли, юбку ли, тулуп, сапоги, все оставляла на месте и уходила босая и в одной рубашке по-прежнему. Раз случилось, что новый губернатор нашей губернии, обозревая наездом наш городок, очень обижен был в своих лучших чувствах, увидав Лизавету, и хотя понял, что это юродивое, как и доложили ему, но все-таки поставил на вид, что молодая девка, скитающаяся в одной рубашке, нарушает благоприличие, а потому чтобы сего впредь не было. Но губернатор уехал, а Лизавету оставили как была. Наконец, отец ее помер, и она тем самым стала всем богомольным лицам в городе еще милей, как сирота. В самом деле, ее как будто все даже любили. Даже мальчишки ее не дразнили, не обижали, а мальчишки у нас, особенно в школе, народ задорный. Она входила в незнакомые дома, и никто не выгонял ее, напротив, всяк-то приласкает и грошек даст. Дадут ей грошек, она возьмет и тотчас снесет и опустит в которую-нибудь кружку, церковную, аль острожную. Дадут ей на базаре бублик или калачик, непременно пойдет и первому встречному ребеночку отдаст бублик или калачик. А то так остановит какую-нибудь нашу самую богатую барыню и той отдаст. И барыни принимали даже с радостью. Сама же питалась не иначе, как только черным хлебом с водой. Зайдет она, бывало, в богатую лавку садиться. Тут дорогой товар лежит, тут и деньги. Хозяева никогда ее не остерегаются, знают, что хоть тысячи выложи при ней денег и забудь, она из них не возьмет ни копейки. В церковь редко заходила. Спала же или по церковным папертям, или перелезши через чей-нибудь плетень. У нас еще много плетней вместо заборов даже до сегодня. В чьем-нибудь огороде. Домой, то есть в дом тех хозяев, у которых жил ее покойный отец, она являлась примерно раз в неделю, а по зимам приходила и каждый день, но только лишь на ночь, и ночуют либо в сенях, либо в коровнике. Дивились на нее, что она выносит такую жизнь, но уж так она привыкла, хоть и мала была ростом, но сложение необыкновенно крепкого. Утверждали и у нас, иные из господ, что все это наделает лишь из гордости. Но как-то это не вязалось. Она и говорить-то ни слова не умела, и изредка только шевелила что-то языком и мычала. Какая уж тут гордость. Вот и случилось, что однажды, давненько это было, в одну сентябрьскую светлую теплую ночь в полнолуние, весьма уже по-нашему поздно, одна хмельная ватага разгулявшихся наших господ, молодцов 5 или 6, возвращалась из клуба за дами по домам. По обе стороны переулка шел плетень, за которым тянулись огороды прилежащих домов. Переулок же выходил на мостки через нашу вонючую и длинную лужу, которую у нас принято называть иногда речкой. У плетня в крапиве и волопушнике усмотрела наша компания спящую Лизавету. Подгулявшие господа остановились над нею с хохотом и начали острить со всею возможную бесцензурностью. Одному борчонку пришел вдруг в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему. Можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было, счесть такого зверя за женщину, вот хоть бы теперь и прочее? Все с гордым омерзением решили, что нельзя. Но в этой кучке случился Федор Павлович, и он мигом выскочил, решил, что можно счесть за женщину даже очень, и что тут даже нечто особого рода пикантное и прочее, и прочее. Правда, в ту пору он у нас слишком уж даже выделанно напрашивался на свою роль шута. Любил выскакивать и веселить господ, с видимым равенством, конечно, но на деле совершенным пред ними хамом. Это было именно в то самое время, когда он получил из Петербурга известие о смерти его первой супруги, Аделаиды Ивановны, и когда с крепом на шляпе пил и безобразничал так, что иных в городе, даже из самых беспутнейших, при взгляде на него коробило. Ватага, конечно, расхохоталась над неожиданным мнением. Какой-то один из ватаги даже начал подстрекать Федора Павловича, но остальные принялись плевать еще пуще, хотя все еще с чрезмерной веселостью, и, наконец, пошли все прочь своей дорогой. Впоследствии Федор Павлович клятвенно уверял, что тогда и он вместе со всеми ушел. Может быть, так именно и было, никто этого не знает, наверное, и никогда не знал. Но месяцев через 5 или 6 все в городе заговорили с искренним и чрезвычайным негодованием о том, что Лизавета ходит беременная. Спрашивали и доискивались, чей грех, кто обидчик. Вот тут-то вдруг и разнеслась по всему городу странная молва, что обидчик есть самый этот Федор Палч. Откуда взялась эта молва? Из той ватаги гулявших господ как раз оставался к тому времени в городе лишь один участник, да и то пожилой и почтенный статский советник, обладавший семейством и взрослыми дочерьми, и который уж отнюдь ничего бы не стал распространять, если бы даже что и было. Прочие же участники, человек 5, на ту пору разъехались. Но молва прямешенько указывала на Федора Павловича и продолжала указывать. Конечно, тот не очень-то даже и претендовал на это. Каким-нибудь купчишкам или мещанам он и отвечать не стал бы. Тогда он был горд и разговаривал не иначе, как в своей компании чиновников и дворян, которых столь веселил. Вот в эту-то пору Григорий энергически и изо всех сил стал за своего барина и не только защищал его против всех этих наговоров, но вступал за него в брань и препирательство и многих переуверил. «Она сама низкая, виновата», — говорил он утвердительно. «А обидчиком был никто иной, как Карп с винтом», — так назывался один известный тогда городу страшный арестант, к тому времени бежавший из губернского острога и в нашем городе тайком проживавший. Догадка эта показалась правдоподобную. Карпа помнили, именно помнили, что в те самые ночи, под осень, он по городу шлялся и троих ограбил. Но весь этот случай и все эти толки не только не отвратили общей симпатии от бедной юродивой, но ее еще пуще стали все охранять и оберегать. Купчиха Кондратьева, одна зажиточная вдова, даже так распорядилась, что в конце еще апреля завела Лизавету к себе, с тем, чтобы ее и не выпускать до самых родов. Стерегли неусыпно, но так вышло, что, несмотря на всю неусыпность, Лизавета в самый последний день вечером вдруг тайком ушла от Кондратьевой и очутилась в саду Федора Павловича. Как она в ее положении перелезла через высокий и крепкий забор сада, осталась некоторого рода загадкой. Одни уверяли, что ее перенесли, другие, что ее перенесло. Вероятнее всего, что все произошло хоть и весьма мудреным, но натуральным образом, и Лизавета, умевшая лазить по плетням в чужие огороды, чтобы в них ночевать, забралась как-нибудь и на забор Федора Павловича, а с него, хоть и со вредом себе, соскочила в сад, несмотря на свое положение. Григорий бросился к Марфе Игнатьевне и послал ее к Лизавете помогать, а сам сбегал за старухой-повитухой, мещанкой, кстати, недалеко жившую. Ребеночка ее спасли, а Лизавета к рассвету померла. Григорий взял младенца, принес в дом, посадил жену и положил его к ней на колени, к самой ее груди. «Божье дитя, сирота, всем родня, а нам с тобой подавно. Этого покойничек наш прислал, а произошел сей от бесова сына и от праведницы. Питай и впредь не плачь». Так Марфа Игнатьевна и воспитала ребеночка. Окрестили и назвали Павлом, а по отчеству все его и сами, без указу, стали звать Федоровичем. Федор Павлович не противоречил ничему и даже нашел все это забавным, хотя изо всех сил продолжал от всего отрекаться. В городе понравилось, что он взял подкидыша. Впоследствии Федор Павлович сочинил подкидышу и фамилию. Назвал он его Смердяковым, по прозвищу матери его Лизаветы Смердящей. Вот этот-то Смердяков и вышел вторым слугой Федора Павловича и проживал, к началу нашей истории, во флигеле вместе со стариком Григорием и старухой Марфой. Употреблялся же в поварах. Очень бы надо примолвить кое-что и о нем специально, но мне совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев, а потому и перехожу к моему рассказу, уповая, что о Смердякове как-нибудь сойдет само собою в дальнейшем течении повести.